Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воскресные евангельские чтения и стихиры воскресные. В эфире радио «Радонеж» программа из авторского цикла «Справщика богослужебных книг с 30-летним стажем» Людмилы Павловны Медведевой. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие братья и сестры, мы вновь в эфире с Людмилой Павловной Медведевой, ведущей нашего цикла «Учебники поэтического богословия». И, как всегда, в это время мы разбираем евангельское чтение и стихиру на воскресное евангельское чтение. Наша передача посвящена этим воскресным евангельским чтениям, тексты которых вы можете слышать за всенощным бдением под воскресный день. На утренне священник читает это Евангелие, а перед словословием вы слышите исполняемую хором воскресную стихиру. Итак, сегодня четвертая передача из этого цикла. Какой у нас сегодня текст, Людмила Павловна?
Добрый день или добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня у нас Евангелие воскресное, четвертое. Да? И начало вот евангельское мы будем брать из Евангелия от Луки. Наверняка у всех дома есть Евангелие. Да? Найдите, пожалуйста, третье Евангелие. Да? Вот в четверо Евангелие Матфей, потом Марк, потом Лука. Так вот надо найти Луку и найти последнюю главу в Евангелии от Луки. Это глава 24. Глава 24. А зачало по церковному уставу мы будем читать сегодня 112-е. Это в главе 24, с 1 по 12 стих. Вот 12 стихов из 24 главы. Это у нас будет сегодняшнее зачало, которое мы будем с вами разбирать. Ну, я надеюсь, что у вас где-то близко уже эти тексты, и вы их сейчас найдете. А я попрошу Николая Владимировича прочесть сейчас это зачало нам, а потом мы будем разбирать его.
Евангелие от Луки, зачало 112-е. Во время оно, воедину от суббот, зело рано, приидоши жены на гроб, носяще, я же уготовыша ароматы, и другие с ними. Обретоши же камень отвален от гроба, и вшедше не обретоши телесе Господа Иисуса. И бысть недомышляющимся им осем, и се мужа два стаста в них, в ризах блещащихся. При страшном же бывшим им, и поклоншим лица на землю, рекоста к ним. Что ищете живаго с мертвыми? Несть сде, но воста? Помяните, як уже глагола вам, еще сый в Галилее глаголя, яко подобает сыну человеческому, предану быть и в руце человек грешник, и пропиту быть, и в третий день воскреснути. И помянувши глаголы Его, и возвращаяся от гроба, возвестиши вся сия единому на десяти и всем прочим. Бяше же Магдалина Мария и Иоанна, и Мария Иаковле, и прочее с ними, я же глаголуху ко апостолам сия. И явишися пред ними, яко лжа глаголы их, и неверовуху им. Петр же, восстав, тече ко гробу, и приник, виде ризы едино лежащие, и отыди, в себе дивяся бывшему.
Вот, мы выслушали с вами 112-е зачало из Евангелия от Луки, и скажу так, кто разбирается в зачалах, там последний стих про Петра, он уже относится к 113-му зачалу, да, и поэтому, когда в следующий раз мы будем разбирать следующее, 5-е воскресное Евангелие, мы как раз с этого стиха начнем. Ну, давайте будем разбирать по кусочкам, по предложениям. Итак, во время она, мы уже привыкли к такому зачину, в то, в некое время, воедину от суббот. Еще раз кратенько напомним, что значит воедину от суббот. Да? Это перевод греческого выражения, который можно было бы по-русски, оно так переведено в синодальном русском переводе, в первый день недели. В первый день недели. Напомню кратенько, кто-то, может быть, не слышал наши предыдущие передачи, что еврейское слово «суббота», которое греки заимствовали, означало прежде всего покой, то есть неделание, покой, пребывание вот без какой-то работы. Другой смысл, следующий, таким словом «суббота» стал называться день недели, причем главный день в неделе. Главный день недели – суббота. И, естественно, в этот главный день люди пребывали в покое, да, вот ничего не делали. Дальше вот этим же словом «суббота» могли называться любые праздничные дни. Более того, у евреев даже были так называемые субботние годы, то есть праздничные годы определенные. Да? То есть вот слово «суббота» имело третий смысл, ну, вообще праздничный день. Заметьте, в слове «праздник», да, вот когда человек пребывает празданным, то есть не делает ничего, вот и как раз такой смысл и есть, что это тоже своеобразная такая неделя, только в более широком смысле. А еще вот когда это слово по-гречески употреблялось во множественном числе, ну, так скажем, субботы, да, это смысл имело это выражение недели по-нашему, по-русски или по-славянски седмица. Да, то есть вот субботы – это 7 дней, это вся седмица или вся по-нашему обиходному языке, то, что мы называем неделей. Вот кратенько я напомнила это, и это выражение «воедино от субботы» нам уже встречалось, и можно его перевести, как это в синодальном переводе сделано, в первый день недели, ну, а о других, так сказать, смыслах, которые здесь имеют, мы уже говорили, поэтому сейчас пока к этому возвращаться не буду. Что же произошло? Зело рано, приидоша на гроб, носяще, я же уготовыша ароматы, кто приидоша на гроб? Жены. Да? Во время она, воедино от суббот, зело рано, приидоша жены на гроб. Здесь подлежащие у нас жены, да, они... «Приидоша» – «пришли», вот это окончание «ша» – нам оно привычно, очень часто встречается. Это означает третье лицо множественного числа, прошедшее время. «Они», кто-то «они», что сделали? «Пришли». Так вот здесь «жены» – «пришли». Когда? «Зело» – «рано». Ну, слово «зело» часто попадается нам, значит, очень-очень рано пришли жены на гроб. На гроб к тому месту, где был похоронен Спаситель. Помним, как был устроен гроб тогда, да, это не наша вот привычная нам русскому человеку могила, да, когда в земле роется, так сказать, некая яма, да, туда опускается деревянный гроб, где лежит покойник, а там на Ближнем Востоке хоронили по-другому, искалась пещера, куда можно было положить тело, обвитое пеленами, и для того, чтобы звери не тревожили тело, дикие звери, обязательно искали большой камень, которым можно было завалить вход в пещеру, да, и вот к этой гробнице, как мы бы сказали, да, пришли жены очень рано, в первый день недели. Дальше говорится так. «Носяще я же уготовыша ароматы». То есть они приидоша пришли носяще, нося что? Ароматы я же уготовыша. То есть они пришли нося те вот благовония. Здесь они названы ароматами. Да, мы почему, собственно, этих женщин-то называем мироносицами? Потому что каждый из них или большинство из них несли флакончик, скляницу с миром, да, или вот этим ароматным веществом. И здесь не слово «мир» употреблено, а ароматы. Значит, носящие ароматы. Какие ароматы? Я же уготовыша. Уготовыша. Мы узнаем здесь глагол «уготовали». Да, это они уготовили, приготовили. А я же, что это такое-то? Которые. Если у вас церковнославянский текст напечатан, то увидите в слове «я же» ударение показатель множественного числа. А как повернуто ударение, если вы обратите внимание, это показатель множественного числа. Итак, они пришли на гроб, носящие ароматы, которые приготовили. И пришли не только вот женщины, которые были с миром, с ароматами, и другие с ними. Все они придут на гроб. Что же здесь они обнаружили, что они увидели? Обретоша же камень отвален от гроба. Опять, обретоша – это обрели. Они обрели, что они обрели? Или нашли, так попросту сказали. Камень отвален от гроба. То есть они нашли, что камень отвален от гроба. Да, вот они нашли его отваленным от гроба. И дальше. «И вшедшая не обретоша телесе Господа Иисуса». Опять слышим глагол «не обретоша». Сразу понимаем, не обрели, не нашли. Да? Они не нашли, когда вшедшая, то есть войдя туда, вот они подошли. Здесь камня уже не было, они смогли туда протиснуться. И вшедшая не обрели. Не обрели чего? Телесе Господа Иисуса. Ну, нам, наверное, понятно, что они не нашли, не обрели тело Господа Иисуса. И дальше читаем. «И бысть недомышляющимся им о сем, и се мужа два стаста в них, в ризах блещащихся». Сказано так по-славянски. «И бысть». Если разбирать эту форму глагола, «бысть» буквально надо перевести как «было». То есть говорит нам евангелист. «И было так». Что же было? «Недомышляющимся им о сем, и се мужа два стаста в них, в ризах блещащихся». То есть вот было что? Что недомышляющимся им о сем, а сем, значит, об этом, недомышляющимся им. Что за оборот? Мы, если зададим весь вопрос, им каким, недомышляющимся, мы увидим здесь два дательных падежа. Напоминаю, да? Когда мы видим два дательных падежа, одно словечко, это существительное или местоимение, отвечает на вопрос в единственном числе «кому», да, и, ну или во множественном тоже «кому», ему или им в данном случае. А второе словечко в дательном падеже – это обычно какое-то определение, прилагательным выражено или причастием, как здесь. И вот этот двойной дательный или дательный самостоятельный, как его называют, смысл у этого оборота – в то время как. Итак, и было в то время, как они недоумевали, да, недоумевали о сем, об этом, о том, что увидели. «И се мужа два стаста в них, в ризах блещащихся». И се, и вот, что произошло? «Мужа два стаста». Что за глагол «стаста»? Встали, остановились, да, предстали. А вот окончание такое, более редко нам встречающееся, чем «ша», окончание множественного числа, «ста» – это окончание двойственного числа. В прошлый раз у нас были такие с вами уже глаголы. Так вот, здесь у нас сказано «мужа два», поэтому глагол тоже стоит в двойственном числе. «Мужа два» что сделали? «Ста-ста» в них. То есть два неких мужа предстали или встали в них. Что значит «в них»? А даже «среди них». В синодальном переводе сказано «пред ними предстали». Можно так перевести, а можно сказать, что они даже вот встали среди них, да, стаста в них. Причем эти два мужа были в ризах блещащихся. Так вот описывает, да, евангелист то, что видели жены мироносицы. Увидели двух странных мужей, которые были в блистающих, блещащихся ризах. Мы, сказать, уже с вами, живущие 2000 лет спустя после этого события, много чего мы, так сказать, знаем, мы уже знаем о воскресении Христа, а жены мироносицы, они пока еще не знают, что это такие, что произошло. Да, ведь они пришли не наблюдать воскресение Христова, да, они пришли для другого, они пришли с мирами, чтобы помазать его тело, тело любимого учителя. И, естественно, они это воспринимают как просто двух каких-то мужей, да, которые вот в странных блистающих ризах. И что происходит дальше? «При страшном же бывшем им и поклоншим лица на землю, рекоста к ним, что ищете живаго с мертвыми». Сказано так. «При страшном же бывшем им и поклоншим лица на землю». Опять здесь, если вы внимательно присмотритесь, вы увидите вот этот самый оборот дательный самостоятельный. Кому? Им, в данном случае женам, мироносицам, бывшим при страшным. Знаете, у нас есть какой глагол по-русски? Припугнуть, да, вот такой. Так вот, они здесь тоже были припугнуты, как бы, да, то есть они несколько испугались. Сила этого испуга, это уже, так сказать, мы не знаем, но вот они были испуганы, да, бывшим им превстрашным. И что еще они сделали? Им поклоншим лица на землю. Им каким поклоншим лица, то есть они наклонили лица свои к земле от страха или из благоговения, просто кланялись, да, вот так или иначе описывает евангелист, что в то время, когда они несколько испугались, да, при страшном бывшем, и наклонили лица свои к земле, что происходит? Рекоста к ним, рекоста. Это что такое? Это глагол в двойственном числе. Опять вот это вот окончание «ста». Помните, мужа два «ста», «ста». А теперь глагольчик «рекоста». И это те самые два мужа. Да? Они «рекоста», то есть «рекли», «сказали» к ним, вот этим женщинам. И что же они сказали? Всем нам хорошо известную фразу. «Что ищете живаго с мертвыми?» Когда звучат эти слова, сразу вспоминаются пасхальные стихиры, да, что «Ищите живаго с мертвыми, что плачете нетленного в отли, шедше проповедуйте учеником его».
Ну, Иоанн Дамаскин и брал, наверное, на основе евангельских текстов, составлял свои стихиры.
Конечно, Николай Демович. Вот мы ведь недаром после чтения Евангелия разбираем евангельские стихиры, которые не Дамаскин сочинил, другой автор, мы о нем говорили, но Иоанн Дамаскин также вдохновлялся этим Евангелием, и вот его стихиры, поэтому... Пасхальный буквально цитирует вот Евангелие от Луки, что ищете живаго с мертвым. Идем дальше. Продолжается речь вот этих странных двух мужей, которые ангелами, как мы знаем, теперь с вами уже являются, да? «Несть зде, но воста». «Помяните, якоже глагола вам еще сы в Галилее». Маленький кусочек возьмем. «Несть зде, но воста». Что значит «несть»? «Несть» – это буквально «не есть». То есть «не есть». Именно поэтому, кстати, вот кто читает по-церковно-славянски, обратите внимание, как слово «несть» написано через буквочку «ять». Да, вот эта буквочка «ять» во времена Кирилла и Мефодия, она, которые, собственно, придумали эту букву, она читалась как «долгое е». Именно поэтому словосочетание «не есть» пишется теперь в единое слово, но не через обычную нам привычную букву «е», да, вот, а через «ять» именно, которая отражает вот такое длительное звучание «не есть». Мы теперь читаем более кратко «несть», но вот просто происхождение буквы «ять» откуда?
А только в этом букве «ять», Людмила Павловна, увеличение длины гласной, потому что я знаю, сегодня многие люди, особенно те, которые пытаются стилизовать тексты на старинный манер, часто грешат неправильным употреблением буквы «ять».
Дело в том, что я вот тут показала вот такое место, спрашивают, почему здесь «ять» пишется, а не просто вот «несть» через букву «е» есть. Именно потому, что здесь бывшие два «е», да? А в других местах не было так, что два «е» встретились и дали длинное «ять». Там просто был особый звук, который звучал как длинный дифтонг такой «ие» или «и» склонный к «е», вот какого-то дифтонгического такого типа. И именно поэтому этот звук, отличавшийся от того звука, который обозначает буква «е», да, вот, потому, собственно, Кирилл и Мефодий придумали еще одну букву. Им нужно было этот звук показать, что это другой звук совсем. Вот, потому что у нас сейчас вот навскидку так не могу привести, в другой раз, да, приведу пример. Когда у нас слова именно различаются вот именно этим звучком. В одном случае пишется буква «е», в другом случае буква «ять». Да, и почему они по-разному пишутся? Потому что вот когда-то они четко звучали совершенно по-разному, и надо было писать здесь разные буквы. Смысл различительным был вот этот особый звук, который буквой «ять» обозначается. Так вот, «не есть», то есть «несть», «зде», ну, «здесь», наверное, всем понятно. А, кстати, из слова «несть» получилось наше слово «нет». Да, вот наше такое слово «нет» обиходное, ну, и слово «несть» произошло. Итак, «несть» «зде», его «нет» здесь, но «воста», да, «воста» от глагола «воста» – «ти». Когда «ти» мы отбрасываем конечное, получаем форму прошедшего времени единственного числа третьего лица. То есть он восстал. Восстал, как мы многократно говорили, восстал, то есть воскрес. И словом «восстати» и «воскреснути» можно вот это действие Христа, да, воскресение, можно описать по-славянски. И дальше ангелы говорят, женам, верносицам, «помяните». Якоже глагола вам, еще сы в Галилее. То есть помяните, но вспомните, якоже глагола вам, как вам глагола, опять-таки это кто-то один говорил глаголу, имеется в виду Христос, как говорил вам еще сый в Галилее. Сый, что это за форма такая? Это форма от глагола «быти». Если так разбирать абстрактно вне этого текста, да, эту форму, то можно перевести на русский как «сущий», как «сущий». Помните, мы даже говорили, что это один из признаков Господа, да, что Он сущий. Если вы вспомните, как выглядит икона Спасителя, всегда на иконе вокруг лика «крещатый нимб», и там три греческие буквы «оон». И вот по-гречески «оон» – это и есть тот самый «сущий». То, что по-славянски называется «сый», да, словом «сый» передается. Так вот, ну, здесь можно сказать «несущий в Галилее», скажем, еще «бывший в Галилее», да, вот так, еще «будучи в Галилее», если так для себя мысленно это осмыслять. Яко же глагола «вам», еще «будучи в Галилее», глаголя. Кстати, поясню про Галилею, напомню, да, значит, вот Палестина, то есть так, или Израиль по-современному, да, разделяется на две части. Во времена Иисуса Христа вот северная часть, она называлась Галилейским царством, там была в более северной части Галилея, это, знаете, как возле моря Галилейского или моря Тивериадского, озера Тивериадского, вот одно и то же, да, Тивериадское море, Тивериадское озеро, Галилейское море, Галилейское озеро, это вот одно и то же место. И рядом с этим Галилейским озером, то есть между Средиземным морем и Галилейским озером, вот находится Галилея. Чуть южнее Самария. Самария, именно когда шел Господь из Галилеи туда вот, в сторону Иерусалима, к югу, он мог проходить через Самарию, ну и проходил, да. А дальше южная часть Палестины, южная часть Израиля, да, это Иудейское царство, то есть это Иудея. Иерусалим находится именно в Иудее, именно в Иудее. То есть вот Галилея – это северная часть, Господь и по северной части Святой Земли ходил, и был, естественно, в южной части, в Иерусалиме и в окрестностях Иерусалима. Поэтому вот сейчас у нас происходит действие где? Уже в Иудее. Да, ведь погребен Господь был, да, где, значит, вот в окрестностях Иерусалима, так скажем, за стенами Иерусалима. А напоминают женам мироносицам ангелы, говоря, помяните, яко же глагол вам, исчез и в Галилее, исчез и в Галилее. И дальше говорят они, глаголя, то есть говорят так, и напоминают им буквально слова Христа, яко подобает Сыну Человеческому, предану быти в руце человек грешник и пропиту быти и в третий день воскреснути. Не будем сейчас вспоминать прямые цитаты, но те, кто знает, так сказать, евангельский текст, помнят, что действительно это говорил Христос своим ученикам, что все это будет, что все это будет. И жены мироносицы тоже это слышали. О чем он говорил? Яко подобает, то есть, так скажем, надлежит, да, надлежит. Не в том смысле, что он такой нехороший, что подобает ему там быть, да, преданно быть в руки в человек грешник, а в том смысле, что он это делает по своей воле, то есть предстоит, да, ему надлежит, подобает. Кому? Сыну Человеческому. Это именование Спасителя. Да? Господь Иисус Христос называл себя Сын Человеческий, так его называли его ученики, так мы его тоже называем. Так вот, подобает Сыну Человеческому предану быть в руце человек грешник. То есть ему подобает, ему надлежит быть предану куда? В руце человек грешник. В руце двойственное число. Ну, в руки. У нас в обиходном русском языке нет двойственного числа, поэтому мы мысленно понимаем, что это в руки. В руки кого? Человек-грешник. А это что за форма? Если у вас по-церковно-славянски набран текст, вы увидите, что над словом «человек» и над словом «грешник» стоит ударение особое такое «камора», которое показатель не единственного числа. То есть осмысляем мы это как? В руце человеков-грешников, так скажем, да, в руки грешных людей. В руце человек-грешник. И что еще подобает Сыну Человеческому? Пропяту быти. Подобает ему быть пропяту. То есть буквально проткнуту, да, пропяту. И это одно из выражений, которое говорит о распятии, о пригвождении к кресту. Да, пропяту быти. И что еще подобает Сыну Человеческому? В третий день воскреснути. То есть я в воскресении своем тоже говорил Христос ученикам, что ему подобает воскреснуть, воскреснуть в третий день. как это и произошло. Но, естественно, когда представляем себе вот участников событий, да, это было крайне трудно им себе представить и действительно вот поверить в это. Мы в прошлый раз с вами говорили, что Господь очень осторожно говорит о себе и являет себя ученикам, да, не сразу. Помните, у нас был разговор об этом?
Но хоть и очень осторожно, Людмила Павловна, несколько моментов из Евангелия свидетельствует о том, что он прямо говорит и своему любимейшему ученику Петру, который соблазнился и даже получил наименование «Сатана».
Это так, но прямо говорил, нам тоже иногда прямо что-то говорят, а мы не верим.
Не вмещает сознание.
Да. Да, именно так, не вмещаем. И в третий день воскреснуть и подобает. Идем дальше. И помянуша глаголы его. Помянуша, опять видим окончание ша, это значит кто-то, они вот в прошедшем времени помянули. Помянули, то есть вспомнили глаголы его. Кто же такой? Это жены мироносицы. Они, жены мироносицы, помянуша глаголы его. То есть Господа, глаголы Господни. И, возвращшися от гроба, возвестиша вся сия единому на десяти и всем прочим. И дальше что значит делают жены мироносицы? Возвестиша вся сия, то есть возвестили вся сия, это у нас все сие, как мы знаем, вся сия, это множественное число от среднего рода, то есть возвестили все сие, то, что произошло и то, что они услышали, когда возвращшись от гроба, то есть возвратившись от гроба куда? Туда, откуда они пришли, где вот были апостолы, и они там пребывали вместе с ними. Так вот, возвращшись от гроба, возвестиша вся сия кому? Единому на десяти и всем прочим. Единому на десяти – это одиннадцати, то есть 11 ученикам. Из 12 пока осталось только 11 у нас. Как мы знаем, вот Иуда отпал от этого числа, и пока их было только 11. Так вот, они возвестили 11 ученикам и всем прочим. То есть, если кто-то еще был рядом, тоже об этом услышали. Дальше евангелист говорит, кто же были эти жены. Да? Бяше же Магдалина Мария и Иоанна, и Мария Иаковля, и прочие с ними – «Я же глаголаху ко апостолам сия». То есть это были, это было, да, это тут сказуемое «бяше» в единственном числе, потому что со связано с подлежащим Магдалина Марии. Так у нас тоже бывает, как бы сказуемое, иногда связано с соседним подлежащим, вот по числу, так и здесь тоже. Была же это Магдалина Мария, а потом еще упоминается Иоанна и Мария Иаковля. Немножко напомню, кто такие жены мироносицы, у четырех евангелистов упоминается несколько, да, имен. Вот Мария Магдалина упоминается всеми четырьмя евангелистами. Кстати, прозвище такое у нее. Почему Магдалина? Потому что она происходила из Магдалы. Это вот как раз при Тивериадском море или Галилейском озере, что то же самое. Недалеко от современного города Тверия, да, это по-древнему Тиверия назывался город, а там неподалеку местечко Магдалы, да, так оно звучит. И вот она, происходя оттуда, она получила это такое прозвище Мария Магдалина. Мария Магдалина. О ней мы знаем много достаточно из Евангелия. А вот о следующей Иоанне, сказано так, бяша же Магдалина Мария и Иоанна. А вот про Иоанну знаем меньше, но кое-что знаем. И вот что интересно, кто такая была Иоанна. Про нее, кстати, Лука пишет не только здесь, в 24 главе, но еще в главе 8, когда рассказ идет о том, как был казнен Иоанн Креститель. Вот как раз недавно у нас был День памяти, да, усекновение главы Иоанна Крестителя. И если вы откроете Луку, главу 8, там говорится, в 3 стих из главы 8, говорится, что Иоанна – жена Хузы, домоправителя Иродова. То есть она была женой некоего домоправителя в дому Ирода. И именно она, как говорит предание, она что сделала? Она вот нашла, так сказать, взяла все-таки в конце концов эту главу, да, Иоанна Крестителя, и тайно погребла ее в одном из поместий Ирода, вот там на горе Елеонской это находилось. И там некоторое время глава эта пребывала. Потом, мы знаем, она испытывала разные тоже перемещения, поэтому у нас есть и первое, и второе обретение, главы Иоанна Предтечи, и третье даже. Да, вот. Но вот так или иначе, вот Иоанна, это была жена домоправителя Ирода. Вот, и она здесь называется среди жен-мироносец. Кстати, вот, скажем, у нас часто бывает, встречается у женщин имя такое Жанна на французский манер, да, так вот они все и Анны, и как раз они могут праздновать свои именины в день жен-мироносец, да, это после Пасхи, как мы помним, там вторая неделя у нас. Так вот, значит, и Анна, а еще сказано была и Мария Иаковля. Многие женщины имели имя Марии, как и сейчас тоже это имя многие носят. Так вот, и разные Марии упоминаются даже среди жен мироносец. Кто же такая Мария Яковля? Это мать апостола Иакова. Причем Иаковов тоже было много среди близких Христу людей. Так вот, это Иаков Алфеев, то есть сын Алфея. И вот Мария – это жена Алфея, мать апостола Иакова, апостол от 12. Ну, упоминается она тоже вот у трех евангелистов, и у Матфея, и у Марка, и у Луки тоже. Вот немножко так мы рассказали про этих трех упомянутых здесь женщин. А сказано так, и прочие с ними, потому что там и другие были жены-мироносицы. И даже если вы видели когда-нибудь икону жены-мироносицы, там, ну, бывает и семь женщин изображено. Там при случае можно сказать, кто там еще среди них изображается. Итак, Бяша же Магдалина Мария и Анна и Мария Яковля и прочие с ними, я же глаголаху ко апостолам сия. Я же, в данном случае это множественное число, это видно в церковнославянском написании, которые глаголаху. Вот такое вот окончание на аху или яху, да, оно, когда встречается, оно свидетельствует о том, что это прошедшее время, тоже множественное число, но это несовершенный вид. То есть действие не закончено, оно не совершилось, или оно многократно совершается. И вот когда употребляется такая форма, нам мысль надо основать как, что которые говорили, то есть не то, что сказали и те поверили, а они говорили и говорили, говорили неоднократно, которые говорили кому? Ко апостолам, то есть обращали свои речи к апостолам и говорили им глаголаху сия, вот это вот, да, все это. И много было женщин, жен-мироносец, я же глаголаху ко апостолам сия. А дальше так говорит евангелист, и явишися пред ними, яко лжа глаголы их, и не вероваху им. Опять смотрим, где у нас здесь сказуемые «явишася», да, «явились», причем в совершенном виде уже «явились», «ша», окончание множественного числа, совершенного вида. А кто же это «явились»? Глаголы. Глаголы их, то есть глаголы жен-мироносец, «явишися», «явились», «пред ними». Пред кем пред ними? А пред апостолами. Только что сказано, что они говорили апостолам. Так вот, глаголы их, явившиеся пред ними, пред апостолами, «яко лжа». Что такое лжа? Лжа – это ложь. Вот по-славянски слово «ложь» оно звучит как «лжа». Помните, в Псалтире есть такой стих? «Погубиши вся глаголящая лжу». Да, вот склоняется слово «лжа», так же, как, скажем, как слово «правда». Значит, «лжа» правда. Глаголишь что? Лжу или правду? Понятен такой смысл. Формы такие, да, у этих слов. Так вот, глаголы их, явившиеся пред ними, яко лжа. И не вероваху им. Не вероваху, опять, третье лицо множественного числа, несовершенный вид. Не веровали, не веровали. Те им все время глаголаху говорили, а они, апостолы, не вероваху, не верили им. Жена мироносица в данном случае. А что произошло дальше? Петр же, восстав, тече ко гробу и приник в виде ризы единой лежащей, и отыде в себе дивяся бывшему. Все-таки из всех апостолов, как здесь описывает Лука, Петр же, все-таки Петр, восстав, буквально восстав, поднявшись, да, тече ко гробу. Глагольчик этот «тещи» нам часто попадается. «Течь» значит, или по-славянски «тещи» значит «быстро бежать». Так вот он потек, да, побежал, побежал ко гробу и приник, то есть приникнув, приникнув. Что он сделал? «Виде», «увидел», «увидел» от глагола «видеть», «те» отбросили, получили прошедшее время, «увидел». «Ризы едины лежащие», то есть он увидел лежащие ризы едины, то есть одинокие, да, только они были, вот, единственное, ризы лежащие. И дальше что произошло? «Отыди», опять-таки Петр, «отыди в себе дивяся бывшему». Ну, «дивяся бывшему», наверное, понятно любому человеку русскому. но девясь не просто так, а в себе. То есть он пока тоже еще не стал проповедовать, да, он пока это осмыслял в себе, понял, но не мог осмыслить, понять, что это такое, девясь в себе бывшим. Да. Вот такое у нас зачало 112 из Евангелия от Луки, которое называется также четвертым воскресным Евангелием. И мы теперь можем прочитать и разобрать евангельскую стихиру, которая написана по мотивам, так скажем, этого евангельского чтения.
Людмила Павловна, но пусть наши слушатели обязаны обратить внимание на то, что мы приводим лишь сухие филологические факты, потому что мы обращаем внимание на слово и на словообразование. А, конечно же, когда мы говорим о воскресных Евангелиях или вообще о священных текстах еще шире, мы имеем в виду те события, которые стоят за этими словами. И вот в таких скупых словах евангелиста, ведь это грандиозные события, события воскресения Христова, центральные события домостроительства нашего спасения. Когда мы размышляем об этом, мы видим, как подробно каждый евангелист останавливается именно на этом событии. Я прекрасно помню, когда наместник Троицы Сергиевой Лавры, тогда архимандрит Алексей Кутепов, собирал всю братью. Это было на Пасху, по окончании ужина, и показывал свои путевые заметки на экране. Он побывал в Святой Земле и приводил вот эти вот евангельские тексты воскресных Евангелий для иллюстрации, текстовых иллюстраций тому, что братья видели на экране. Он побывал в этих местах и как раз разбирал вот эти вот моменты, которые многим были непонятны. Например, другая Мария. Кто был другая Мария? Оказалось, это Пресвятая Богородица. Как говорят богословы, она и здесь, а в текстах самих евангелистов оставалась такой неприметной и скромной. Многие моменты, которые на первый взгляд кажутся неприметными, но о них нужно и необходимо говорить и осмыслять. Я думаю, сегодня слушателям вот за этим таким довольно сухим, академичным, может быть, изложением, все-таки эти события лягут на сердце.
Ну, дело в том, что ведь на радио «Радонеж» не только Людмила Павловна передачи, да, делает. На радиостанции есть множество священников и владык, и других уважаемых людей. Они толкуют, поясняют Евангелие. А моя-то задача какая? Она задача, прежде всего, филолога. Ну, или филологини, если хотите. Да, разъяснить какие-то формы, какие-то тонкости значений, слов именно. Филологически разъяснить. Потому что иногда вот таких вот вещей, таких разъяснений не хватает. Люди в целом смысл схватывают. Конечно, понимают смысл точно. Но и когда вот их там бывает так просят сказать, а это что за форма? Люди как бы так пугаются, говорят, ой, мы ничего не понимаем. Да нет, люди понимают. Но чтобы их это понимание стало еще таким более свободным, если хотите, чтобы владение языком стало еще более свободным. Вот в этом я и, так сказать, вижу задачу свою и задачу этих наших с вами бесед. А, конечно, и святые отцы, и наши ныне в здравии пребывающие владыки и батюшки, они, конечно, толкуют и говорят проповеди и объясняют Евангелие.
Я просто к тому, что касаясь Благой Вести, вообще нельзя быть просто равнодушным наблюдателем даже над словом этой Благой Вести, потому что каждое слово, оно исполнено смысла, и, несомненно, мы касаемся и смысла тоже, несмотря на то, что наши передачи, как я еще раз подчеркну, сугубо филологические.
Ну, вообще-то я, если говорить об отзывах, да, вот у меня же есть отзывы людей, с которыми я, кстати, работаю, ну, не по радио, а вживую, веду в нескольких местах я курсы. И как раз это люди, как правило, не филологи, и даже большей частью, подавляющее большинство, они к филологии не имеют отношения. Но когда-то они закончили среднюю школу. И вот когда разъясняешь такие вещи, то люди действительно, они вдруг начинают понимать сами для себя, что они, оказывается, язык, они его понимают. И просто они вот как, знаете, как там третьеклассники, вот им сказали теперь разобрать, там, где подлежащий диссказуемый, о, вот теперь мы и это научились разбирать, да, где подлежащий диссказуемый, там, лицо-число определять, а так-то ведь мы-то по-русски-то говорим с младенчества, да. То же самое и здесь. Язык-то этот понятен, а зато теперь вот еще как вот, понятно, как слова связаны, да, вот. Так что каждый раз говорю, что вы, дорогие слушатели, владеете языком, только этот уровень владения, благодаря нашим передачам, может быть, да, станет более свободным. Будем как-то углубиться.
А мне еще приятно уже лично от себя скажу, что каждая передача из этого цикла, как и многие передачи подобные, они ну, не утверждают православие, а, скажем так, возвращают нас на традиционные рельсы православного вероучения, потому что еще совсем не так давно, многие, наверное, еще помнят, в возрожденной после 90-х годов, если можно так выразиться, русской церкви, стали ходить такие революционные веяния, когда можно было дискутировать на тему отмены церковно-славянского языка в богослужебной жизни или возможности каких-то вариативных вещей, и так, все-таки мы, разъясняя каждый раз смысл церковно-славянского слова, возвращаем наших слушателей и нас самих на исконные церковные устои. Это очень тоже важно.
Знаете, я даже сказала, не только возвращаем, а просто мы сами присоединяемся вот к традиции, какая есть. Традиция-то она была, есть и будет. И мы просто к ней хотим присоединиться, а не сказать, знаете, ваша традиция что-то нам не нравится, вот мы сейчас свою установим. Вот это делать, пожалуй, не надо. Ну, давайте мы перейдем теперь к стихире. Это будет утренняя стихира 4-го гласа. Пока у нас гласы идут по порядку. Сегодня 4-е Евангелие мы разбирали, и стихира тоже гласа 4-го. И звучит она так.
Стихира, глас 4-й. Утробе глубоко, и жены приидоши на гроб твой, Христе, но тело не обретеся, желаемое ими. Тем же недоубивающимся, я же в ризах блещащихся, представшее глаголосто. Что же вага с мертвыми ищете? Фаста, як уже предрече. Что не помните глагол его, им же вероваше, виденное проповедуху. Но мняхуся, лжа благовещение. Так обыша еще косни ученицы, но Петр тече, и, видев, прослави твоя в себе чудеса.
Прозвучала стихира, пока в таком, в прочтении, не пропетая, а прочтенная, и, конечно, так на слух не так просто сразу разобраться, но в утешение всем говорю, что ведь эта стихира, можем слышать ее, да, вот раз в 11 недель, всегда, когда вы приходите под воскресенье на службу, и раз в 11 недель вот эта стихира обязательно будет звучать. Она будет звучать незадолго до Великого Словословия, то есть перед песнопением при благословении «Еси Богородица Дева». Ну или если там по уставу какие-то тонкости возникают, мы о них еще скажем. Вот эта стихира немножко перемещается и перед первым часом будет звучать, то есть совсем по окончании утренней. А так вообще вот сейчас в обычное время она звучит перед Великим Словословием, точнее, перед песнопением «Преблагословенной Еси Богородицы Дева». Давайте будем потихонечку разбирать кусочками. Так, первая часть такая. «Утро бе глубоко, и жены приидоша на гроб твой, Христе, но тело не обретеся, желаемое ими». Итак, первый совсем маленький кусочек. «Утро бе глубоко». Отдельное предложение. «Утро бе», то есть «было глубоко». Сказано. Утро было глубоким, глубокое. Вот прям описывает нам автор, да, гимнограф говорит, что утро было глубокое, то есть раннее, да, глубоко, так сказать, далеко еще до рассвета. Утро бе глубоко. И жены приидоша на гроб твой, Христе. Наверное, уже нам понятно нашим слушателям. Жены приидоша, все понятно. Жены пришли, ша это окончание множественного числа. Жены приидоша на гроб твой, Христе. Понятно все. Но тело не обретеся, желаемое ими. Ну что получилось? Тело не обретеся. Тело здесь подлежащее, а не обретеся сказуемое. То есть буквально не обрелось, не нашлось. Но не нашлось тело, желаемое ими. То есть то, которое желательно им было вот, помазать миром. Да? Тело, желаемое ими. И дальше читаем так. Тем же недоумевающимся, я же в ризах блещащихся, представшая глаголоста. На слух трудноватый кусочек, но все-таки разберем его. Тем же недоумевающимся. Кому? Недоумевающимся. Это вот как раз женам мироносицам, недоумевающимся, недоумеющим. Тем же это поэтому, или вот в этот момент, тем же недоумевающимся, глаголоста. Глаголоста, глагольчик, мы видим, стоит в двойственном числе. Это окончание «ста» нам сегодня уже попадалось. То есть глагола ли кто-то двое, а где же они здесь, эти кто-то двое? Представшая. представшая, это как раз вот два представших говорили недоумевающимся женам-мироносицам глагола-то «представшая». Если у вас текст, если в виде вы написаны по-славянски, вот у нас над формой «представшая» как раз показатель не единственного числа. Глагола-то «представшая», то есть глаголы два представших, и поясняется, какие представшие. «Я же в ризах блестящихся», «я же» – это «которые в ризах блестящихся». То есть можно было бы так переставить слова, прочесть так эту фразу. «Тем же недоумевающимся глаголоста представшая, я же в ризах блестящихся». Да, то есть недоумевающим жена-мироносицам глагола ли кто? Представшие два неких мужа, которые были в ризах блестящихся. И что же они вот глаголоста? «Что живаго с мертвыми ищете? Воста, яко же предрече, что не помните глагол его». Буквально прямая речь ангелов. «Что живаго с мертвыми ищете?» Это нам понятно, понятен кусочек. «Воста, яко же предрече». «Воста» – это прошедшее время, единственное число глагола «востати». «Востал, яко же предрече», как и «предрек». Да? «Он восстал». Господь, яко же и предрече, как и предрек. «Что не помните глагол его?» Они уже жен мироносец спрашивают, что же вы не помните глаголов его? Такая вот форма глагол, как помните, она встречалась сегодня уже, человек-грешник. Эти формы множественного числа, они по звучанию совпадают с формами единственного. Это так называемые омонимы, когда-то мы в школе проходили, это слова, звучащие одинаково, да, но имеющие разный смысл. Так вот, и здесь тоже, помните, глаголов, можно было бы сказать, да, а здесь определена форма глагол. И чтобы отличать от единственного числа, вот здесь даже особая буковка используется. Так вот, что не помните глагол его, значит, что же вы не помните слов его? И дальше продолжает гимнограф так. «Им же веровавша виденная проповедаху, но мняхуся лжа благовещения, тако быша еще косни ученицы». Вот эту часть прочитали, теперь на более маленькие кусочки разделим. «Им же веровавша виденная проповедаху». «Проповедаху» — вспоминаем, что это такой глагол стоит в форме множественного числа прошедшего времени несовершенного вида. Проповедали, проповедали и проповедали, не закончили свою проповедь. Проповедали виденное, то есть все виденное. А кто это проповедали? Веровавшие им же, то есть веровавшие тем самым ангелам. Им же, то есть ангелам, веровавшая, это жены мироносицы, веровавшие, виденная проповедаху, проповедали, проповедали они апостолам, да, но мняхуся лжа благовещения, мняхуся, опять видим окончание такое, ху, и понимаем, что это мнились, мнились, это такое прошедшее время незавершенное, мнились, где здесь подлежащее, благовещения, не одно благовещение, а много их было этих благовествований, и здесь сказано слово благовещение во множественном числе, вот эти благовещения, благовествования, мняхуся, показались ложью. «Мняхуся лжа благовещение». Кстати, слово «благовещение», напомню, как оно звучит по-гречески, как «евангелион», да? Так вот, «евангелия» – это «благовещение» как раз. И, то есть, жены мироносицы благовествовали, да, говорили апостолам, а их вот эти благовествования, эти благие вести показались ложью. И поясняет гимнограф, почему это произошло. «Така быша еще косни ученицы». То есть вот так, настолько или таким образом ученицы, то есть ученики, быша еще косни. Когда мы видим слово ученицы или слышим, мы понимаем, что это речь о лицах мужского пола, потому что если речь шла бы о своих женах мироносицах, то было бы как ученицы, а не, да, Господни ученицы. А ученицы – это вот именно ученики апостолы, и про них сказано, что они быша еще косни, то есть они были еще костными. А что значит костные? Сразу вспоминается следующее, вот зачало из Евангелия от Луки, которое мы будем в следующий раз с вами разбирать. Помните, как Господь на пути в Эммаус сказал Луке и Клеопе: «Мысленное и костное сердцем! О, несмысленное и костное сердцем! Еже веровать о всех, еже глаголах пророки». Да? Вот. То есть он их сказал так: «Несмысленное и костное сердцем». Что значит «костно»? «Костно» вообще-то это словечко, оно употребляется часто в богослужебных книгах, и так даже таких в указаниях, там, как это надо исполнять, что-то сказано, например, «костно и со сладкопением», какая-то стихия рапается. «Костно» значит медленно, неторопливо, да, не спеша, «костно и со сладкопением». То есть вот здесь ученики были еще, как бы они медлили в своем понимании, да, они, сердце их не горело, так сказать, ну, как сказать, не было, может быть, еще открыто, да, она не спешила в себя принимать эту благую весть, так вот они, поэтому Господь их даже сказал, «несмысленно и костно и сердцем». Вот, они были еще костные ученицы, не спешили, так мы скажем, что-то не спешили принять эту благую весть, да, буквально так можно сказать. А дальше что произошло? Но Петр тече, то есть Петр все-таки побежал, и, видев, прослави твоя в себе чудеса. То есть, увидев то, что он увидел, просто одни пелены, которые там лежали, прослави, то есть прославил, что же он прославил? Твоя в себе чудеса. Вся стихия обращена ко Христу. Вначале говорится, что жены предошли на гроб твой Христе в звательной форме. Поэтому и в конце тоже заканчивает генограф таким обращением ко Христу, что Петр прослави твоя, то есть, Господи, твоя чудеса, но в себе. Пока еще только в себе. Пока еще он пытается сам это осмыслить для себя. Кстати, вот здесь на конце слова «чудеса» стоит как раз вот во множественном числе винительного падежа. Помните, у нас было там в прошлый раз в стихире «чем?» «Чудесы уверяющие». То есть «чудесы» – это значит «чудесами». А вот когда у нас просто такое множественное число именительный или винительный падеж, то будет тут уже не «чудесы», а вот «чудеса». То есть Петр что сделал? «Прослави чудеса твоя». Да, вот чтобы просто обращали внимание на то, как эта форма различается, и чтобы вам тут становилось понятно, о чем идет речь. Ну вот напомню только, да, что мы сегодня вспоминали Иоанна Дамаскина, а кто эти вот стихиры евангельские сочинил? Да, стихиры, как написано в Актоихе, где эти стихиры помещаются. Стихиры – суть творения льва, царя Премудрого. Да, кто такой этот лев Премудрый? Может быть, не слышали некоторые, слушайте нашу первую передачу, наши начальные передачи. Напомню, что царь Лев Премудрый – это византийский император, который вот недаром заслужил такое прозвище, а действительно он был очень интересный человек. А нам еще даже ближе, нам как-то, русским людям, еще ближе сын его, Константин. Багрянородный или Порфирородный, или Порфирогенет, как полностью по-гречески его называют. То есть сын его, сын императора Льва Премудрого, Константин, это был тот царь византийский, при котором княгиня Ольга приняла крещение. То есть она приехала туда, в Византию, как вы знаете, и там крестилась. И вот царь Константин был ее даже крестным стал, да, крестным. Вот стихиры написал Лев, отец этого царя Константина. А царь Константин тоже, кстати, вот здесь есть у него в Актоихе песнопения ему принадлежащие, и они тоже связаны с этими 11 Евангелиями. Если вы будете внимательны на службе, и пока будете ждать вот место, где появится стихира, там еще будет один кусочек, еще одно песнопение, но оно обычно у нас не поется, а читается. Это так называемое «ексопастиларии». Да? «Ексопастиларии» – это значит от глагола «ексопастелла», то есть «посылать», «высылать», имеется в виду на проповедь. Да? И вот «ексопастиларии», стеллари, когда он звучит, когда заканчивается чтение канона, вот обычно читается так называемый светилин или ексопастиларий. Ну, это одно и то же, только по-разному называется. И вот эти вот ексопастиларии, они тоже, если вы прислушаетесь, связаны, будучи читаем под воскресенье, вот с этими воскресными евангельскими зачалами. То есть там тоже будет вот тема эта развиваться. Это вот «Ексопастиларии», которые не поются, а читаются, написал царь Константин, крестной княгине Ольге. А стихиры, которые мы с вами внимательно разбираем, это вот написал отец царя Константина.
Но я должен сказать, что один уж «Ексопастиларий» точно поется. Всегда это «Великий четверг разбойника благоразумного».
Да, это так. Не только Великий Четверг, но если на Пасху, помните, там «Плотью уснув, яко мертв». Вот это и есть тоже экспостиларий. Иногда они поются, но, как правило, большей частью читаются. Да. И вот эти вот воскресные экспостиларии, они у нас в храмах, ну, может быть, где-то там и поются, да, где-то, вот, сказать, в монастырях, где любят, да, особенно богослужение. Как правило, на приходах их читают. Ну, вот, чтобы нам, так сказать, было интересно, чтобы мы узнавали, кто же составляет такие дивные песнопения, составлял. Вот сегодня я напомнила про Льва Царя Премудрого. А теперь, надеюсь, прозвучит стихира, и затем будем уже на сегодня прощаться.
Слава Господи же!
Слава Святого Святого!
Вы слушали передачу из цикла Людмилы Павловны Медведевой «Воскресные евангельские чтения и стихиры воскресные». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.